Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Спустя 3 года вновь у нас в гостях руководитель православного ансамбля «Ихтис» Адриан Гусейнов. Адриан, здравствуйте!
Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Ансамбль «Ихтис» – российский коллектив, исполняющий музыкальные произведения православных народов мира. Духовные канты, рождественские песни, колядки и щедровки – звучат в сопровождении акустических инструментов и в современной авторской аранжировке. «Ихтис» успешно гастролирует по городам России и зарубежья, от самого северного поселения нашей страны Тикси до теплой турецкой Алании. Ансамбль участвовал в фестивалях «Братина», «Троица», «Серебряная псалтирь» и «Традиция», а также в православных молодежных слетах Москвы, Белгорода, Самары и Якутии. В 2011 году по инициативе руководителя ансамбля Адриана Гусейнова в Москве состоялся первый православный флешмоб. На сегодняшний день коллектив выпустил 2 альбома «Рождество» и «Вера наша». Итак, у нас в гостях руководитель ансамбля «Ихтис» Адриан Гусейнов. Адриан, у нас сегодня необычная программа. За несколько дней до съемки мы сообщили подписчикам в соцсетях, что вы у нас будете в гостях, и попросили их задать вам вопросы. Поэтому у нас сегодня такая народная программа «Канон».
Ну, это даже интересно. У меня тоже такой, получается, такой формат новый.
Общение напрямую с аудиторией.
Да.
Ну что ж, первый вопрос от Тамары Нестеровой. Какое самое яркое впечатление вашего детства?
Звездное небо. Звездное небо в горах Кавказа. Я не знаю, что произошло в тот момент. Я потом в жизни много раз видел это, ну, и на Алтае, и на Карпатах звездное небо. Но в тот момент я увидел, наверное, что-то вот такое, какое-то мироздание Божие, потому что я замер. Сейчас я не помню, сколько мне было, наверное, лет 6-7. Но вот на всю жизнь я запомнил. Мне даже показалось, что какая-то музыка звучала. Ну, что, конечно, не звучало, но впечатление что-то было настолько открылось. Сильное, да, что прям вот я был потрясен. И, наверное, в этот момент я впервые понял, что насколько это великое все вот, творение Божие. Дальше эта мысль уже развивалась с возрастом, но вот само вот это фотографическое вот этот момент, этот, он был в детстве. Вот никогда я даже помню прям запахи этого момента. Место точное помню, где-то во дворе было у деда в селе.
Но вы осознали, вот, что это Господь?
Я осознал, что это что-то великое. Нет, я верующий был с самого детства. У меня там бабушка старалась, будьте любезны, но в этот момент я понял, ну вот что-то вот грандиозное такое вот. Что потом, в общем, я уже расшифровывал потихоньку. Наверное, вот это детское самое такое воспоминание яркое.
Вот москвичка Елена Леонтьева спрашивает. Адриан, расскажите, пожалуйста, о своих родных, о своей семье. Вы как раз вспомнили о бабушке.
А, ну да, ну ее уже нет в живых, конечно.
Царство Небесное.
Царство Небесное. Даже не знаю, с чего начать или с кого.
Ну, наверное, с главного человека в жизни.
Ну, главный человек в жизни, конечно, это мама наша героическая, которая одна нас, в общем, подняла. С отцом отец рано от нас ушел. Вот. Троих меня, брата и сестру старшую, но ее тоже уже нету. Вот. Ну, это главный человек в нашей жизни. Для меня это тяжелая тема. Нет, она вообще очень светлая тема, но я не очень хотел бы говорить, потому что я очень, как сказать, сентиментально становлюсь в этот момент. Mm-hmm. Я боюсь, сейчас еще слезу пущу весь.
Может быть, просто передать привет маме?
На позор себе. Мам, привет, я тебя люблю. И все такое. Ну, в общем, говорить мне сложно об этом. Ну, и брат мой родной, он инструктор-международник рукопашного боя. Там, в общем, такой тоже геройский человек.
Но вы же в юности тоже занимались карате, насколько я знаю.
Да, карате. Это была очень серьезная часть моей жизни. Это прямо, я бы сказал, что это была моя религия до прихода в православие, в церковь.
А оно противоречит православию?
Нет. Оно противоречит, если брать ее философскую часть, такую вот, историческо-философскую, вот это все. А так вот, я очень благодарен, знаете, даже при том, что я, не будучи христианином, да, не крещенным, будучи некрещенным, я, конечно, увлекался и философской частью, но я очень благодарен карате, потому что, Богу, в смысле, за тот период, потому что, во-первых, благодаря карате я как-то легко прошел все подростковые проблемы, вот эти вот полового созревания, вот эти все подростковых. Я как-то легко их прошел, потому что у меня прям было дело, которое я любил, и я прям жил. Это надо просто представить, еще конец Советского Союза, все запрещено. Угу. Мы занимаемся в подвале там. Мы, этот прорыв был, это фильм «Пират 20 века». Вот, и когда мы его увидели, мы пошли искать этого боцмана, который там главный каратэка. Угу. Вот, и нашли его, Тадеуш Касьянова. Я сейчас вообще не понимаю, как мы в огромной Москве нашли его в Лефортовском парке. Вот, центральная школа каратэ была. Вот мы каким-то образом пробрались туда, это удивительно было. И вдруг он выходит и вот подводит там одного из своих, ну, таких продвинутых учеников, Валеру Черкасова. Вот, и слава богу за это знакомство, потому что Валера стал нашим таким вот наставником. Когда мы в армию призвали, 89-й год, конечно, мне очень это помогло, потому что, во-первых, когда сержанты узнали, что у них там в подразделении такой человек, они просили меня их начать тренировать, и все бегали там на утреннюю зарядку там куда-то, а меня уводили отдельно, я их учил там боями с палками.
Для дедов специально.
Да, боями там, это, нунчаки, и растяжки, все такое. И вся армия у меня прошла, еще даже офицеров где-то там тренировал, были, ну, желающие приходили. Ну, вообще, я могу долго рассказывать про каратэ. В общем, когда я вернулся, 91-й год, Советский Союз рухнул, и только поэтому, Саша, только поэтому я не пошел вообще по спортивной линии, потому что все рухнуло, и надо было выживать. И вот так я перестал заниматься именно вот профессионально каратэ, и просто выживали. Мы же выжившие 90-х, это мы вообще веселые ребята.
Ну, там же действительно те, кто занимался спортом, часто уходили на другую дорогу в начале 90-х.
Нет, бог миловал, я понимаю, о чем вы говорите, это про бандитские все эти дела. Но как-то я так воспитан был, мне как-то это все противно всегда было. Хотя у меня были знакомые, и наши ребята некоторые, в общем, пошли по этой дороге, mm-hmm. и, в общем, большей части уже нет живых. Потому что понятно, что против пистолета, что там за каратэ. Вот. Ну, бог миловал, как-то я и Валера наш, вот Черкасов, наш тренер, никогда в нас вот такого не культивировал. И нет, нас это как-то миновало. Вообще, я очень вам благодарен, что спросили про каратэ, потому что
это я... Это наши телезрители.
А, ну да, да. Ну, в общем, с удовольствием вспоминал сейчас. Это особое. Это я вообще всем православным родителям очень советую отдавать своих детей, мальчиков особенно, в какую-то боевуху. Ну, пока они маленькие, там, скажем, до 10, там, до 12 лет, пусть, ну, там, борьба, там, что-нибудь помягче. А вот дальше уже надо отдавать там в какую-то боевуху. Причем, вот поймите, вот, допустим, у нас отца не было, у нас, правда, были дяди такие суровые, которые нам много давали. Ну, в хорошем смысле. Вот. И было каратэ. Я не знаю, кем бы я стал, если бы в моей жизни не было каратэ. Поэтому любой православный подросток, парень должен уметь драться не для того, чтобы... Он не должен любить драться. Вот я, поверьте, я вот будучи даже сейчас толстяком, приходилось несколько раз очень так удивлять своей резвостью, да, хотя думали, что неповоротливый, все такое. Вот для этого надо, чтобы в таких случаях надо уметь дать отпор, защитить ближнего, осадить трамвайного хама. С любовью сначала, конечно, попробовать, но если уж там идет угроза, то, в общем... Православный христианин должен быть воином. Он должен подставлять уметь вторую щеку не из трусости. А вот именно уж если подставлять вторую щеку, знаешь, что ты можешь сейчас в молекулы этого человека просто разнести. А ты вот выбираешь Христов путь. Это другое дело. А вот когда кого-то защищать, тут уже надо уметь это делать. И поэтому нам нельзя отставать. Я, будучи происхождением, да, в общем, тоже кавказских кровей, могу сказать, что нельзя отставать. Потому что на Кавказе это воинство осталось. Там дети с детства занимаются. И, в общем, на Руси не думаю, что это было намного отлично от этого. Потому, ну, до революции имеется в виду. Пока, в общем... Вся офицерская честь, да, вся вот это вот воспитание, что офицеры – это элита была. Поэтому, в общем, владение оружием, владение, как Лермонтов писал, наш русский рукопашный бой, в общем, это было делом чести.
Адриан, помимо интересной беседы, у наших телезрителей сегодня есть возможность послушать любимые песни группы «Ихтис». Я предлагаю сейчас, чтобы прозвучала визитная карточка ансамбля «Ихтис» «Вера вечна». Дорогие телезрители, «Вера вечна» в исполнении ансамбля «Ихтис».
Наших святых. волю он не тражит. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Адриан, а расскажите историю создания вот этой песни, вот этого клипа.
Да, хорошо, что спросили, потому что здесь надо сказать, что это не только. Вот именно этот клип, он самый, ну, самый знаменитый, самый такой популяризировавший эту песню, «Свидетель Николая Сербского». Это не только наша работа, это работа еще и Иваны Жиган, которая, конечно, там вначале участвует. Она сербская актриса, певица, общественный деятель. Это работа фолк-группы сербской Джорджи Выступове. И это работа питерского хора Иоанна Дамаскина. Есть такой удивительный хор. Дело в том, что мы были в Сербии на неделе русской культуры с Петром Акимом, и там вот Иваном мы познакомились.
Акимов – это виолончелист ваш.
Да, виолончелист наш. Мы вообще с ним начинали все это. Она подошла, предложила, в общем, попробовать поработать совместно. Мы согласились. В итоге они нас пригласили, и да, они от нас услышали веру нашу в таком.
Эту песню,
вот,
да?
Да, в таком исполнении. Они все как-то о ней знали все, но так вот она не была популярна. Получился вот этот клип в одном эпизоде, там «Крест на небе», он возник прямо в процессе съемок. Мы снимали в сербской деревушке разрушенный храм, который немцы. Там тоже интересная история. Усташи, это хорватское подразделение СС, они загнали сербов этой деревушки храм,
да,
и пытались взорвать, да. Но произошло чудо, они 3 раза переминировали, храм не взрывался. И тогда приехали сами немцы, они оказались гуманнее, они сербов выгнали, и тогда храм взорвался. И вот они вот даже как-то не останавливают, как такую святыню какую-то. И вот этот крест во время съемок, он на небе. Я свидетельствую, это не самолеты, ничего. Потом, если обратить внимание, он от центра расширяющиеся лучи, да, что не бывает от самолетных этих. Он появился на наших глазах и также исчез несколько минут.
Небо вас благословило.
Ну, просто мы так это восприняли. Ну, и судя по тому, что потом какая популярность у этого видео пошла, это, видимо, действительно благословение Божие было. Потому что, в общем, резонанс был большой.
Продолжим задавать вопросы от телезрителей.
Давайте.
Дмитрий Воронков из Ногинска Московской области задает такой вопрос. Вы поете на русском, украинском, сербском, болгарском, грузинском, церковнославянском, греческом и на латыни. Как вы изучали эти языки и ставили произношение? Человек не поленился, посчитал.
Нет, он Дмитрий, да?
Дмитрий, да.
Дмитрий молодец, но дело в том, что я сейчас что-то смеялся. Как вы изучали? Если бы я знал бы все эти языки, в общем, наизусть, то это, конечно, я очень круто был бы, я бы собой гордился. Я, конечно, этих языков не знаю. Нет, но латынь и древнегреческий я в семинарии изучал, но это не значит, что я ими владею. Ну так, я грамматику там и произношение так более-менее знаю, но вообще в латыни она так прямая, какая есть. Вот в древнегреческом там 2 буквы немножко для нас необычно, а остальное все тоже произносится обычно. А вот что касается остальных песен, там, например, на сербском языке, болгарском, украинском, там, конечно, немножко пришлось потрудиться. Но у меня так получилось, знаете, я родился в Баку, еще в Советском Союзе. И Баку был такой русскоязычный город, совершенно с автономной такой культурой, как в Одессе, знаете, вот бывает, вот бакинцы, бакинцы считались отдельной нацией, да. И, конечно, прожив там до 5 класса, я говорил с акцентом таким бакинским акцентом таким, в общем, это я даже сейчас уже не могу его воспроизвести. После 5 класса мы переехали уже на родину, в Кабарду, к деду. И с 5 по 8 я уже говорил на кабардинском. Должен сказать, что Баку был русскоязычный город, и я не умел на их языке, на азербайджанском, ни говорить, ни писать. Когда мы переехали в Кабарду, говорить я умел на кабардинском, а писать тоже не умел. Но при этом у меня появился тогда кабардинский акцент тоже, я немножко вот так вот. Вот потом после этого, это смесь бакинского и кабардинского, когда я переехал уже в Москву, я не знаю, правда или нет, мне говорят, что у меня абсолютно чистый язык, в смысле акцента никакого. Это с одной стороны. С другой стороны, вот этот опыт, ну это, видимо, так получилось, в смеси этих всех акцентов. Но с другой стороны, тот опыт, который я имел, да, вот, потому что кабардинский язык очень сложный, просто архисложный.
Что ты можешь сейчас сказать?
Я не люблю, когда потому что я сразу теряюсь. Вот. Это дало мне, я не знаю, какая-то способность, в принципе, быстро схватывать без акцентов разные языки.
И это еще музыкальный
смысле,
слух?
Плюс музыкальный слух, конечно. В этом смысле... Не, но должен сказать честно, что когда мы начинали, в общем, я вот сейчас, когда слушаю самое первое наше выступление, мне немножко неловко, потому что там я еще, конечно, в общем, с акцентом по-сербски, особенно там некоторые слова очень так коряво произносил. А потом... Нет, вообще, отвечая Дмитрию, я скажу так, это, конечно... Вслушивание, да, это прямо ты вот вслушиваешься, и когда ты знаешь, мы, конечно, смысл сразу для себя берем, когда знаешь смысл, ты уже потихоньку впитываешь и, в общем, воспроизводишь правильно, но, Дмитрий, я не знаю столько языков, правда.
Вновь вопрос от Тамары Нестеровой. Что такое православная песня и чем она отличается от светской? Существуют ли какие-то четкие характерные черты, по которым можно точно сказать, что вот эта песня православная?
Это вообще такой странный и сложный вопрос. Я понимаю, что имеет в виду Тамара, но православный, мне кажется, только может быть вот вера православная, христианин может быть православный, христианство православное. И, собственно, храмы могут быть православные, но песня... Нет, ну, может быть, православное богослужение, но вот песня как таковая, я не знаю, вот сложный вопрос, потому что, с одной стороны... Мы когда подбираем, мы подбираем песни православных народов мира, а когда мы на грани, допустим, мы вот на латинском языке, «Гаудете» у нас такая песня, мы, когда это, она по некоторым сведениям даже 9 века, то есть дораскольная, но в основном говорят, что она 11, поэтому я очень осторожно по смыслу прошелся, нет ли там латинских всяких там филиоков там и прочих. Вот. Что вот это православный фильтр такой во мне? Ну, наверное, да, потому что у меня богословское образование, я могу себе позволить. Но, с другой стороны, сами песни, они, как вот назвать вот... Вот рождественская песня, как ее назвать, православная, не православная, она о Христе, да, это то, что ведет к Богу, дает мыслить о вечном, наверное, так, в общем, хотя говорю, а говорю, что я мне трудно вот как-то воспроизвести, что такое именно православная. От светской она отличается, вот, единственное, вот что могу сказать, мы, допустим, если на нашем опыте ансамбля «Ихтис», мы поем именно действительно... духовные, религиозные песни православных народов мира, и мы пока сознательно отстранились от того, чтобы петь о любви, о природе и так далее. У нас есть в планах один такой альбом, но мы попытались сделать, ну, такой, актуализировать, что ли, вот православные народные духовные песни для современной молодежи, для современного уха. И в этом смысле, да, наверное, Тамара права, что мы, в общем, отсеивали около духовной песни, что ли, как сказать. Потому что есть очень много искаженных смыслов, есть много там с языческими всякими мусором. И в этом смысле, да, мы, в общем...
Фильтруете, да?
Фильтруем, да.
В начале программы вы сказали, что крестились не сразу. 24 года вам был, да, насколько я знаю? Да, точно. Вот Ксения Рытова из Кемерово интересуется. Адриан, как сильно изменилась ваша жизнь после крещения? И бываете ли вы на месте вашего крещения?
Знаете, это прям заживое, потому что... Ну, вот в начале передачи меня спрашивали про самое яркое впечатление детства, да, когда вот про звездное небо. А, в общем, если главное самое событие жизни, ну, если не считать, конечно, главного от смерти, да, как итогом, то, конечно, это крещение. Это было в горах Алтая, там есть такое село Усть-Кокс, и там отец Андрей, покойный мой духовный отец, мы экспедиции туда попали, мы с ним познакомились. Он был, кстати, коренной москвич, кандидат медицинских наук, психиатрии. И вот ушел туда служить. И вот то, что он для меня сделал, а вы знаете, надо было просто обладать именно таким жизненным опытом, который у него был, именно его уровнем эрудиции, там, и багажа, и все такое, чтобы вот на тот момент до меня достучаться было. И вот это чудо произошло, и он меня крестил там же, вот в селе Усть-Коксов, в реке Катуни. Он прям 14 августа закончилась литургия, это был день крещения Руси. И он, в общем, поворачивается и вдруг заявляет, что будет меня крестить. Ну, в общем, там такая история была очень, очень непростая, очень интересная. Господь меня всячески утешал, потому что я взмолился. Господи, ну, как-то не допусти, если нет, наверное, святой воли твоей. Ну, мне даже сейчас неудобно рассказывать, как Господь просто чудеса являл там. Ну, вот вплоть до того, что в момент там... Ну, неважно, ладно. В общем, милостью Божией. И я теперь, конечно... Как зовут?
Ксения.
Ксения. Я, конечно, стараюсь туда ездить летом. Ну, во-первых, это очень красиво. Вообще для меня Алтай, помимо такого того, что духовный купель, это одно из самых красивых мест вообще в мире. В мире, я вот отвечаю за свои слова. А особенно, если еще вот знать, что... Дело в том, что многие, въезжая в горный Алтай, только въезжая, уже очаровываются и... им достает отдыхать, вот даже дальше не продвигаясь. А если продвинуться вообще вглубь туда, в город, то это, конечно, просто нечто удивительное. Я стараюсь, но вот меня очень тронул ваш вопрос еще тем, что я уже года три или четыре там не был, и прямо по-живому сейчас. Спасибо вам.
Адриан, я предлагаю наш диалог продолжить ровно через неделю. Дорогие телезрители, в конце следующей программы вас ждет обязательно сюрприз, а в конце сегодняшнего выпуска музыкальный подарок от группы «Ихтис». Оставайтесь с нами.
Пойдем, братцы, вдоль улицы, Христос воскрес, Сын Божий. Зайдем, братцы, во отчий двор, Христос воскрес, Сын Божий. Во отчим двору там дом стоит,
Христос воскрес, Сын Божий.
Там дом стоит,